микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайшее время проанализируем несколько важных событий и заявлений. Телефон прямого эфира плюс 7495-95-95-91-2. WhatsApp плюс 7-9-6-8-7-6-6-3-3-11. Пишите, звоните, пользуйтесь телеграм-каналом и приложением «Радио Спутник». Ну и смотрите трансляцию наших эфиров на площадке «Рутюб». Россия закрепит за Азовским морем статус внутреннего водоема. Об этом заявили в Госдуме, куда внесен соответствующий законопроект. Подробности будем узнавать у первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. Он на линии. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, ну вот Михаил Шеремет, депутат от Крымского региона, депутат Госдумы, сообщил, что внесен этот законопроект, и, может быть, до конца года он будет принят. Но дальше, я так понимаю, стандартная процедура, да, Совет Федерации, подписание президентом. Да. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения, давайте с разной рассмотрим, что будет означать закрепление, фиксация этого статуса, ну вот, скажем, с экономической и такой геополитической точки зрения, что изменится?
Вы знаете, в принципе, ничего для нас не меняется. Мы уже давно считаем Азовское море внутренним морем России. Это был необходимый шаг, абсолютно. Вы же помните, сколько было попыток украинского режима провоцировать какие-то столкновения в Керченском проливе, который вел потом к Азовскому морю. Помните прорыв известный при Порошенко катеров, который мы пленили, а потом еще выдавали в Украине этих пленных. И, в общем-то, надо, чтобы на законодательном уровне все это было официально, что это внутреннее море, чтобы вообще забыли украинцы о том, что когда-то это море было, принадлежало частично им. Все, что, как говорится, они получили от Советского Союза, они все, простите, все испоганили, и, по сути, всю эту историю наших отношений, ну, в общем-то, поправили. Более того, я думаю, что этого мало, этого шага. Нам необходимо, вот я скажу, может, резкие слова, нам необходимо отсечь Украину от Черноморского побережья. Тогда перестанут прилетать вот эти беспилотники. Знаете, сегодня тоже была атака на Крым, на Азовское море. Перестанет угрожать эти беспилотные аппараты, которые несут смерть нашим гражданам. И я думаю, что обязательно этот вопрос должен быть рано или поздно решить в ходе проведения задач специальной военной операции.
Михаил Шеремет, кстати, указывает о том, что принципы действия международного законодательства не распространяются на Азовское море. Вот с практической, с юридической точки зрения, все-таки что это значит? Ну, может быть, не все слушатели понимают. Вроде бы есть водоемы внутренние, но есть некие международные правила. Да? Вот как они, что значит, что они не будут действовать?
Нет, когда часть этого моря принадлежала и украинцам, они имели там побережье на Азовском море свое, это понятно было, да, что это было море совместного пользования. Но после того, и были, кстати, подписаны ряд договоров, если вы помните, об использовании, о правилах прохода судов через проливы. Но когда Украина все это нарушила, и самое главное, когда эти регионы, я имею в виду Запорожская и область, и Донецкая область, вошли, Донецкая Народная Республика вошли в состав Российской Федерации, Украина никаких юридических прав там нет. Поэтому говорить, что какие-то международные договоры там могут действовать, правила, это смешно, потому что это все равно, что мы будем говорить, что озеро Онтарио должно подчиняться каким-то, которые в Штатах, подчиняться каким-то международным нормам. Поэтому я думаю, что это абсолютно правильный шаг. Да, юридически он ничего не меняет, но для нас это принципиально важно. Даже в случае рассмотрения каких-то исков Украины в судах и так далее.
Вот, смотрите, Керченский же пролив есть, который соединяет акватории двух морей, Черного и Азовского. Вот как раз вы вспоминали об этом, об этой вывозке, что ли, да, катеров. В целом что-то меняется с Керченским заливом, с его статусом? Или это, так сказать, пакетно будет с Азовским морем зафиксировано?
Ничего не меняется, потому что Керченский пролив территориально теперь принадлежит Российской Федерации. Керч – это тоже город Российской Федерации, поэтому никаких разрешений на проход судов. Любое судно, в том числе даже украинское, если будет проходить, оно будет проходить, следуя нашим пограничным правилам и следуя тем правилам использования этого моря для судоходства. Но это согласие Российской Федерации. Никакого права у Украины теперь на мореплавание, на транспортные какие-то коридоры там нет.
Владимир Михайлович, ну, что касается судоходства, ну, гражданского, скажем так, насколько можно судить? Вот так ведется ли оно, да, в Черном, в Азовском морях? Ну, может быть, какие-то экономические связи с Россией? Какие-то иностранные суда оказываются ли там уже по новым правилам? Вот что можно об этом сказать?
Я думаю, сейчас, конечно, там судоходство крайне ограничено с учетом тех угроз, которые существуют. Мы используем эти моря для своих внутренних нужд, для перевалки грузов, для транспортировки. Но со временем, когда мы, наконец, в общем-то, решим вопрос о специальной военной операции, то есть угроза будет ликвидирована со стороны Украины, конечно, если этот Азовское море будет включено полностью в логистику нашу на Черноморском бассейне однозначно.
Угу. 1 июня был денонсирован договор 2003 года, вы тоже о нем упоминали, об использовании совместно Азовского моря и Керченского пролива. Тем самым, как пишут все агентства, Украина утрачивает статус прибрежного государства. Но я так понимаю, что это все-таки вот для России утрачивает, а для международного сообщества, для соседних стран, для Турции, для Черноморского региона, вот как это будет обстоять?
Ну, для них оно, может, и не утрачивает, но, собственно говоря, нас это мало волнует. Вы знаете, когда три прибалтийских государства нынешних, а когда-то Советские республики, Латвия, Литва, Эстония, были в составе Советского Союза, этого тоже не признавали на Западе, то есть те же американцы. Однако это не мешало этим территориям быть в составе России и следовать нашим законам. Вот то, что они оказались вне зоны России, это, конечно, вина тех людей, которые руководили нашей страной в конце 80-х, в начале 90-х годов, да, когда распался Советский Союз. А так бы они сейчас, до сегодняшнего дня, находились в составе России. Хотя американцы, многие европейские страны не признавали вхождение этих республик в состав Советского Союза после войны. Поэтому признают, не признают, для нас значения никакого не имеет. Потом победитель всегда прав. Я думаю, своей победой в специальной военной операции много вопросов мы сразу ним автоматически.
Ну, хотелось бы еще спросить вас о Черном море более подробно, но понятно, если взглянуть на карту, Азовское море в известной степени предваряет выход в Черное море, которое гораздо крупнее, это тоже всем известный факт, но и все-таки Черноморский бассейн, он такой сложный, да, мы знаем, там активность НАТО весьма высока, и разведчики, разведывательные самолеты летают, и беспилотники, и британские, и американские, есть и Турция, Болгария, и Румыния, тоже как минимум трое, три страны члена НАТО, Украина, Грузия, Абхазия, Россия. Вот как вы оцениваете ситуацию в этом регионе? Есть ли там какие-то такие существенные угрозы, которые, может быть, нарастают?
Вы знаете, на мой взгляд, вот эта агрессия Украины против России, которая стала, по сути, проектом антироссии, она обусловлена тем, что страны НАТО, прежде всего Соединенные Штаты Америки, конечно, имели огромный интерес к Крыму. Вот именно потеря Крыма для них стала, ну, большой трагедией, если хотите, большие потери, потому что Крым – это непотопляемый авианосец. Кто владеет Крымом, тот владеет, контролирует Черное море. Они прекрасно понимают. И поскольку Крым для них потерян навсегда, мы в этом уверены, они надеются, что это не так, они постоянно будут провокации осуществлять и в Черноморском бассейне, использовать будут Одессу, Николаев для того, чтобы запускать эти беспилотные надводные подводные корабли, для того, чтобы оказывать вот воздействие на наше Черноморское побережье, прежде всего на Крым. Вы помните, Крымский мост, ну, еще там масса попыток совершения различных террористических акций и провокаций.
Вот отдельно хотелось бы о Турции тоже у вас поинтересоваться. Смотрите, ну, известно, там действительно были всякие инциденты, и самолет-разведчик в результате действий пилота российского истребителя там потерпел крушение, скажем так, ну, и масса других инцидентов было, и заходы кораблей натовских. Вот Болгарию и Румынию я упомянул, как государство-члены НАТО, но есть еще Турция, да, у которой особое мнение, особое отношение с НАТО. Вот как, на ваш взгляд, в Анкаре смотрят на вопросы безопасности этого бассейна Черноморского?
Ну, в Анкаре понимают прекрасно, что без взаимодействия с Россией обеспечить безопасность этого бассейна невозможно. Да, Анкара не признает возвращение Крыма в состав России. Анкара заявляет о том, что она во многих вопросах не поддерживает российскую политику. Но это не мешает Анкаре развивается торгово-экономические связи с нами, у нас и парламентские связи достаточно, в общем-то, прочные. Я думаю, что в этом плане Анкара ведет самостоятельную политику, и для нее самое главное, чтобы экономические последствия никаких Анкара от этого не имела.
Ну, вернемся все-таки к Украине. Вот вы говорите о том, что и беспилотники, и надводные, по-моему, беспилотные аппараты пытаются использовать. Вот все-таки Одесса, там и ряд других населенных пунктов на берегу Черного моря стоят. Что является первоочередной задачей для России, дабы, ну, как-то минимизировать всякого рода угрозы?
Дело в том, что Одесса – это город, который основали при Екатерине Великой. Это истинно русский город. Это часть Новороссии. Вот. То же самое Николаев. Поэтому я думаю, что если мы не освободим эти регионы от нацистского режима, если они пожелают войти в состав России, мы будем только этому рады. Будет наверняка референдум. И плюс у нас тогда появляется прямой проход к Приднестровью. Не забывайте, что Приднестровье – там живут подавляющее большинство граждане Российской Федерации. Они имеют российское гражданство. А при нынешней политике Марии Санду у них постоянно есть угроза вторжения со стороны стран НАТО, там, тех же самых молдавских сил. Поэтому я думаю, что это необходимые условия для сохранения мира в регионе, восстановления мира в регионе. Это наша общая граница с Приднестровьем. А это может быть только в случае, если российские войска освободят от нацистского режима Одессу, Николаев.
Благодарю вас. На связи со студией «Радио Спутник» был первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.